Шалом, אנחנו קוראים בכתבי רבש, עמוד 1447.
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, 1447 страница, 16 письмо. Второй том Рабаша, 1447 страница, вторая колонка, середины статьи, вторая колонка Шурашли, вторая строчка. Йодо Шамиколь Мадрега. Известно, что между любыми ступенями существует промежуточная стадия, включающая их вместе. Как между неживым и растительным есть уровень промежуточный, называемый кораллами, а между растительным и животным существуют полевые камни, являющиеся живыми существами, которые присасываются через пупок к земле и сосут из нее. А между животным и человеком есть обезьяна. Потому возникает вопрос, что является промежуточным между истинным и ложью, истиной и ложью? И где та точка, которая включает в себя два эти качества вместе? И прежде чем объяснить это, добавлю одно правило. Известно, что самую малую вещь невозможно увидеть, тогда как большую вещь увидеть легче. Поэтому... Когда человек находится в небольшой лжи, тогда он не способен видеть правду о том, что идет обманным путем, а говорит, что идет путем истины. И нет большего обмана, чем такой. А все потому, что ложь его недостаточно велика, чтобы мог он увидеть свое истинное состояние. В то время как, когда человек приобретает много лжи, и получается, что мера лжи в нем возрастает, и если желает ее увидеть, тогда появляется у него возможность ее увидеть. И получается, что сейчас, то есть в то время, когда он видит эту ложь, и понимает, что идет ложным путем, то тогда видит свое истинное состояние. То есть он видит истину в своей душе. Как правильно подняться на истинном пути? И получается, что эта точка, которая является точкой истины, а истина в том, что идет он обманным путем, и является промежуточной между истиной и ложью. Это и есть мост, который связывает правду и ложь. И эта точка — это завершение лжи. С этого момента и далее начинается путь истины. И об этом пути известно нам из того, что написал мой отец и учитель, Бааль Сулам, что для того, чтобы удостоиться лишма, прежде нужно подготовить самое большое лолишма, а затем можно перейти к лишма. Можно разъяснить это следующим образом. Лолишма называется ложью. Лишма называется истиной. И в то время, когда ложь мала, то есть когда мало заповедей и Торы, и добрых дел, получается, что у человека есть малое количество лолишма, и тогда человек не в состоянии увидеть правду. И потому тогда он говорит, что идет он добрым и истинным путем. Другими словами, он считает, что занимается лишма. В то время как занимаясь днем и ночью Торой в лолишма, тогда он способен увидеть правду, потому что за счет умножения лжи становится она для него большой. И получается, что он по-настоящему видит, что идет путем обмана. И тогда начинает исправлять свои действия. То есть тогда он чувствует, что все, что он делает, делает это лолишма. И с этой точки переходит на путь истины, то есть к лишма. И только здесь, в этой точке, начинается от лолишма переходит к лишма. В то время как до этого теми, кто претендует на то, что занимается лишма, как можно вообще изменить их? Свое состояние и свой путь. И поэтому, если человек ленится в работе, тогда не в его возможностях увидеть истину, на то, насколько он тонет во лжи, но только увеличивая свои старания в Торе и заповедях, чтобы доставить радость Творцу, тогда есть возможность увидеть правду. Как мы идем путем лжи, которая называется лолишма. И это и есть та средняя точка, промежуточная точка между истиной и ложью. Поэтому следует нам укрепиться на пути Творца, как наказал нам мой отец и учитель, и да укрепимся в прочной уверенности, что каждый день будет у нас вновь как новый. И тогда все время нужно обновлять основы. Таким образом, удостоимся основы, которая не обрушится никогда, и будем шагать вперед.
То есть,
если человек не чувствует ложь, в которой он находится, то есть ради получения, нужно еще добавить усилия, пока это ему не раскроется. И тогда из раскрытия лжи он может молиться, чтобы ему это исправили. Вопросы? Понятно, да? Дальше? Мне нечего спрашивать.
Ну,
это понятно, да, это итог он ясен. Вы молчите, я не знаю. Не слышу. Немножко понимаете, да, Моша?
Как не затушевывать? Идем немножко истиной, чуть правдой, чуть лжи, чуть правды. Как не затушевать?
Воздействие окружения, что сказать. Если ты будешь ждать от Творца, то это не произойдет. Там помогает только истина. Но чтобы прийти к настоящей просьбе, разбиению сердца, тогда проявляется свет, исправляет тебя. Тебе нужно дать хиссарон. Все это мы находимся в свете бесконечности, не чувствуем ни его, ни его действия, ничего. Почему? У нас нет хиссарона к этому. Ни к какому его действию нет хиссарона. Что нужно делать? Дать хиссарон к этому можно только от окружения, потому что в нас самих нет ничего, кроме желания получать. Как хиссарон может дать свет? Но если я впечатляюсь от окружения, это что-то уже на отдачу. Почему? Потому что я не хочу впечатляться от них, не хочу получать от них никакого воздействия. И только если я уже силой, на которые я способен прийти к ним, посидеть с ними, впечатлиться от них, как-то от разговоров, от всего остального, что они постараются так меня задеть какими-то движениями, желанием объединиться. То, что я получаю от них, я могу тогда вознести наверх, к свету. И это действительно свет тогда исправит меня. Если я возьму что-то от себя, ничего не произойдет. Ничего. Поэтому или группа, или смерть. Человек да поможет другу. Единственное, если не было бы в нашем мире группы, то есть если кли разбилось бы только в духовном, а в материальном, допустим, не было бы разбиения, мы не смогли бы впечатлиться друг от друга, потому что мы разбитые келим. Так каждый был бы просто отделен, изолирован друг от друга. Что бы тогда происходило? Существует наш мир, хотя он воображаемый, но он существует в таком виде, что мы можем якобы сделать тут действие по отдаче, якобы. От этого якобы действия по отдаче, когда мы соединяемся, мы хотим уподобиться исправленной системе.
אז אנחנו
мы поднимаем хисарон. Хисарон неисправленный, даже лолишма, еще меньше этого. Но все-таки поднимаем хисарон. Якобы мы хотим, и этого достаточно для окружающего света. То есть есть система лжи, которая называется этот мир с окружающим светом. И все это даже меньше, чем клипа, от которой мы можем впечатлиться. Когда мы впечатляемся друг от друга и поднимаем хисарон из зависти, страсти, тщеславия, властолюбия, разные такие мотивы, неважно, но потребность в объединении, в чем-то, что связано с нашей учебой, изучением науки Каббала. Откуда это начинается? Это просто обратное на обратное. И тогда окружающий свет действует. Но это при условии, что мы стараемся соединиться и поднимаем хисарон для объединения, потому что это служит исправлению духовной системы. А мы делаем это в материальном, хотя это во благо себе, со всем, что ты скажешь в этом, неважно, но в любом случае в этом устремлении этого достаточно для света, чтобы он подействовал. И так мы продвигаемся. Еще раз я говорю, хисарон обязан быть от группы. Из объединения с ними, когда я завидую, я хочу властвовать, хочу быть большим, неважно что. Неважно, как я воспринимаю этот кисарон. То есть зачем мне он нужен? Но на объединение. Вот и все. Скажи, мне нужны почести. Каждый, кто кажется в группе больше такой компанейский, такой со всеми связан, больше пользуется большим уважением. И я хочу это уважение. Хорошо. Это то, что меня подталкивает в группу. Но я хватаю от них желание объединиться, чтобы преуспеть между ними. Грубо. Неважно. Окружающий свет действует, потому что я впечатлился от них. От группы. И так начинаем. Так мы начинаем. Но в любом случае это все приходит только лишь от направления на объединение. Нет чего другого. Поэтому условие получения Тора – это свет, возвращающий к источнику Тора. Это поручительство. Хотим ли мы быть как один человек в едином сердце? Эти общественные условия. Хотите получить свет, возвращающий к источнику, который называется Тора? Пожалуйста. Что-то в направлении объединения, то есть для исполнения заповедей. Заповеди – это объединение. В 613 моих желаний, чтобы я объединился с другими. Да.
Может, для света это достаточно, но когда нужно прийти к состоянию молитвы, то этого не хватает.
Почему? И когда я вооружаюсь своим хисароном, то я словил от тебя какой-то хисарон, посмотрел на тебя, как ты соединен с другими, допустим, как ты, тебя уважают за это другие. Что происходит? Я завидую тебе. Я хочу быть таким же, как ты. Это молитва, это хисарон, потребность в объединении. Ну?
Если это молитва, то что? Что же тогда иногда получаешь такую пощечину? Почему ты не просил? Ведь просил уже тысячу раз.
Да, но недостаточно. Не совсем, видимо, от окружения, не совсем для того, чтобы объединиться. Я не говорю о чистоте намерения, я говорю пока что о направлении, направлении на объединение. Чистота намерения, она приходит потом, уже после света. Я попрошу. Один раз, если ты хочешь, я тебе даю, и это на весь урок, и все. Или сейчас, или потом. Но не все время с рукой наверху. Сейчас? Пожалуйста. И я от тебя избавился.
Рав, почему нам надо отпечатать в этом мире решимо объединение любви, чтобы не пришлось переродиться в состоянии, которое называется этот мир?
Потому что от этого мира, когда мы поднимаемся в духовное, мы поднимаемся самостоятельно. Этот мир находится вне духовного, для того, чтобы мы пришли к духовному самостоятельно, собственными силами, самостоятельно. Есть еще вопросы? Да, Наси.
Мы знаем, что невозможно противостоять эго, желанию получать, нужно подняться над ним. Почему же он говорит, что здесь есть промежуточная точка между двумя? С какой стати они соединены? Нужно приподниматься над эго.
Он говорит так, что для того, чтобы мне прийти к истине, я должен вначале прийти к осознанию зла. Половина лжи, если я это осознал, это недостаточно, я не буду кричать. Я должен прийти к состоянию, когда я раскрываю свою ложь целиком. Вот и все. Это понятно? Нет. Ты не можешь молиться, что ты вор. Потому что тебе кажется, что ты не вор. Ты даже, наоборот, охраняешь воров. Как же ты можешь быть вором? Постепенно, когда будешь учиться, тебе раскроется твое намерение, что ты все время думаешь про себя, себе во благо, больше, 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 что ты хочешь у всех украсть. Что украсть? Что-то чуть-чуть, выигрыш какой-то, иначе ты не обращаешься, иначе ты даже не видишь даже. Потому что ты видишь только вещи, которые могут ощущаться в твоем желании получать или как во благо, или во зло. Или угрожающие твоему желанию получать, или наполняющие его. Одно из двух. Допустим, духовное, почему ты не чувствуешь? Это не то, а не другое. И ты не чувствуешь. Мы находимся в духовном мире, ты его не чувствуешь. Почему? У тебя нет с ним никакого контакта, ни хорошего, ни плохого, ни во благо, ни во зло. Потому что это все ради отдачи. И тебе говорят, средство прийти к истине – это большая ложь. Пока человек не раскроет большую ложь, ему нечего исправлять. Поэтому мы все время идем в накапливающемся аккумулятивном действии, что все больше и больше мы собираем все впечатления от нашего эго. И эти впечатления, они не стираются, а они входят в знание, вместо ощущения. Вначале это ощущение, а потом в знание. И снова я должен впечатляться по новой от еще большего эго. И снова это входит в знание. И так это, пока мера не наполнится, тогда я чувствую, я не могу больше терпеть, насколько я лжец или вор, насколько я ради получения. Не могу больше этого терпеть. Откуда это приходит? Это то, что наполнилось это так. Последняя капля, последняя мера осознания лжи, осознания желания получать, поднимает все впечатления, которые из ощущения перешли в знание, и поднимает все, это последнее ощущение поднимает все, и уже я прорываюсь в молитве и получаю исправление. Ну, сосед.
Мы говорили о получении хисарона от группы. Я обратил внимание, что можно впечатлиться двумя образами. С одной стороны, как то, что вы сейчас сказали, когда у него есть больше, чем у меня, как бы больше наполнения, тогда я завидую. Они знают, лучше понимают, больше. С другой стороны, наоборот, когда не достает им больше, чем мне, они нуждаются в помощи, когда хотят объединяться и не могут, и так далее.
Ну,
что это за две формы? Какая разница между ними?
И туда, и сюда. Да?
И туда, и сюда.
Нужно впечатляться, завидовать. Вчера Вио мне послал фотографии, вы там сидите, не умойте, у Эрза. Ну, я очень позавидовал, да? Я видел, как большая группа поют, сидят так в объединении, все. Я просто позавидовал. Стоит ли сидеть и завидовать в стороне или быть там в группе? А? Как не пропустить ни то, ни другое? Это вопрос для семинара. Пожалуйста. Понятно?
Ну. Прежде
всего, что важнее, а потом, можно ли поймать и то, и другое? Пожалуйста.
Мне кажется, что важнее все-таки выполнять действия вместе с группой, без связи с тем, что ты чувствуешь в своих частных келим. И как можно сделать это вместе? Я думаю, что в процессе того, что ты сидишь, искать точки, в чем ты можешь завидовать каждому из товарищей.
Мне кажется, прежде всего, действие, а потом намерение, насколько можно, чтобы не портить действие. Конечно, важнее объединение, действие по объединению.
Может, это о чем мы говорили прежде, что подготовка — это самая важная часть во всем. Те, кто приходит объединяться, подготовившись, не приходят на вечеринку, они приходят для того, чтобы впитать хисарон, и поэтому они и выполняют действия по объединению, и увеличивают в процессе свой хисарон.
Вопрос, что Творец дает. При всем, что важно, это что человек неравнодушен к этому. Он находится в связи с этим. Что он может прийти, и нет над ним насилия. Он должен прийти, потому что иначе он не произвел усилия, чтобы быть там. То есть, зависть его не быть, это не настоящая зависть. Он не сделал усилия, у него нет на самом деле желания, на самом деле он равнодушен. То есть, а если он действительно хочет, но не может, он под принуждением, и поэтому зависть у нее, это, конечно же, в путь к хисарону.
Можно находиться на мероприятии по объединению и уже прямо там объединиться товарищами, которые изнутри объединены лучше. Ты смотришь на всех, наблюдаешь, как бы снаружи они все объединены. Это самый оптимальный вариант.
Однозначно прийти на мероприятие, вообще нет вопроса, если ты можешь, конечно, прийти. Если сделать усилие по объединению, то сразу то, что приходит, это еще какое-то ощущение, насколько ты не в объединении. И все, вот это самое большое вознаграждение за действие по объединению, раскрыть еще больше места для работы. Это происходит само, если человек произвел усилие, так это работает.
Я очень хотел быть вчера, но был с семьей. И я пришел как раз, когда все расходились. И как бы я думаю, если ты очень хочешь там быть, то действительно это сила, которая пробуждает тебя, движет тобой, как сказали товарищи. Можно быть пассивными и заранее сказать, я не приду. Но если ты очень хотел прийти, стремился, и еще проезжал мимо...
Какое решение дает нам Рабаш? Помните? О чем нужно говорить в заседании, товарищи? О величии группы. И тогда, когда я сижу и смотрю на каждого, как они говорят о величии группы, я должен впечатляться от них и завидовать, насколько группа в их глазах большая. То есть, с одной стороны, мы находимся в объединении, с другой стороны, каждый получает от других хисарон. Ясно? Кто еще хотел спросить? Да.
состояние от лоришма к лишма. Можно ли сказать, что и в наших усилиях в объединении, когда мы удостаиваемся этой силой общего, можно сказать, что это та самая лоришма, которая существует в лишма?
Да.
Такое впечатление.
Что еще далеко от реализации, но это оттуда. Да.
Может ли быть, что я нахожусь в группе, но мне кажется, я не получаю хисарон? В обычном разуме мне кажется, что не от кого получить. На самом деле получаю.
Если не делаешь усилия, чтобы получить, так как же ты получишь? Но только постепенно, с помощью окружающих светов, тут и там, когда ты все-таки делаешь какие-то усилия без направленного усилия. Все-таки тот, кто сидит здесь, даже ничего не делает, и даже все время спит, все-таки постепенно впечатлиться от того, что происходит в группе, все-таки он продвигается. Невозможно сказать, что он как те, кто на улице. Нет. Но все-таки усилия, даже не его, а когда группа о нем думает, он включается. Но это все зависит от направленного усилия со стороны человека. Да.
Например, я сижу с товарищами, мне кажется, что сегодня нечего получить.
Ладно, ну так что ж.
Все равно я получаю хисарон.
Тебе дают свыше ощущение, что не получать нечего, так тебе дают возможность приложить усилия.
Так получается, от меня зависит.
Конечно, зависит от тебя. От кого же еще?
Я думал от группы, о том, что они дают.
Группа тебе ничего не может дать, если ты не раскрываешь, что ты хочешь получить, что есть хисарон. Куда тебе группа даст это? В какой кли? Я не понимаю. Есть свет, есть кли, есть наполнение и хисарон. Все. Если у тебя нет стаканов, которые получить, куда же ты получишь? Стакан называется хисарон. Хочу я. Если ты не хочешь, так куда получишь? Мы находимся в море света, бесконечный свет. Ну и что ты получаешь от него? Ничего. Потому что ты не обнаруживаешь хисарон к нему. Что, Яков? Нет? Хорошо. Да.
Где десятка должна сыграть между истиной и ложью или там, где истина? Ведь он все говорит, что всегда зависит от того, что сейчас идем в лолишма, то есть осознаем это.
То, что осознаем это правильно, то, что мы хотим прийти к лишма, это должно быть целью.
Цель, да, но
я не настраиваю себя на треть или на четверть пути, нет, только на конец. В каждом действии, даже самом маленьком.
Так как создается это разделение, что десятка в лишма, а все в гмартикон, и зная, что сейчас в лолишма?
Что значит знать, что в лолишма? Я не хочу это знать. Я сейчас хочу сделать действие, которым я заканчиваю все исправления. Почему я тебе объясню? Потому что каждое действие — это 10 сферот, которые начинаются с Малхут, заканчиваются на Кетере. Поэтому ты не можешь сказать: я сейчас пока что сделаю действие в лолишма. Это не действие. Это не действие. Да.
Так я не понимаю, как он говорит, что прежде нужно сказать.
Поэтому надо устремляться до конца. По дороге ты обнаруживаешь, насколько ты все больше и больше вор, допустим, ради получения. И тогда ты приходишь к разбиению, к истине.
То есть заявить о тенденции, а не о том, что сейчас делаю.
Ты сейчас думаешь о действии ради отдачи через группу к Творцу. И все в полной любви, в объединении полном. А иначе это вообще не действие. Ты видел у ребенка когда-нибудь, чтобы он делал половину что-то целиком, так всеми силами?
Да, но тогда какая разница между тем, кто думает, как он напишет в статье, кто думает, что действует лишма?
Да.
Так и мы думаем.
Думаешь, ты делаешь лишма? Тогда тебе раскроется постепенно, что ты все еще делаешь ло лишма, иначе ничего не раскроется. Действие должно быть полным, целиком, все всеми силами ради отдачи. Вот так. А то, что потом тебе раскроется, что нет, это вообще ради получения, тогда ты придешь к истинной лжи. Да.
Что раскрывает ложь, если мы собираем еще и еще?
Ты думаешь всякий раз, что ты делаешь настоящее действие по отдаче, тогда тебе раскроется, что нет. Это может быть в получении, вообще кража. Ну ладно, тут нет у меня и опытного, мне добавить нечего, я серьезно говорю. Да. Еще раз, это очень важно. Каждое действие должно быть полным. Я наверняка иду на окончательное объединение и отдавать Творцу изо всех своих сил. Это обязано быть 10 полных сфер. Действие – это мера. Это совершенное. Иначе это не записывается, не считается. Да?
Хотел дополнить, только если выполняю полное действие, тогда получаю хиссарон от группы?
Я вас не понимаю. Как вы можете делать наполовину, на четверть? Я пока что делаю это в лжи, а потом я приду к истине. Что может быть от такого действия?
Только если я хочу понять, что хиссарона могу получить, когда приложу усилия, но этого недостаточно. Я должен приложить полные усилия, тогда получу хиссарон.
Получить хиссарон от группы, для этого ты прежде всего должен знать, что если ты не получаешь от них хиссарон, тебе не с чем прийти к Творцу, к Духовному. Только с хиссароном, когда ты впечатляешься от группы.
Если я уже пришел в группу, какое условие, при котором я получаю хиссарон?
Включиться в них как можно больше и впечатлиться от них. То, что мы сейчас говорили, как заработать вдвойне, что я в хиссароне и нахожусь в объединении тоже. Да.
Непонятно. Как превратить действие в полное? Все наши действия, мы говорим о...
Как ты можешь делать неполное действие, скажи мне?
Ну, ты смотри на то, что мы делаем в жизни. Мы все время занимаемся следующим мгновением. Всю жизнь. Не говорим, что вот сейчас, в эту секунду, нужно сделать все полностью. Мы занимаемся подготовкой к следующему действию.
Следующее мгновение — это же действие, которое ты сейчас делаешь. Сейчас ты делаешь действие и хочешь прийти в следующее мгновение к завершению действия. Получение вознаграждения, что ты хочешь, как получение компенсации, вознаграждения. Ты хочешь слияние с Творцом через товарищей. Товарищи — это стакан, это кли, Творец — это наполнение.
Но где полное действие в эту секунду?
То, что ты делаешь, откуда я знаю, что ты делаешь? Это не важно, что ты физически делаешь, но намерение должно быть таким.
Я не говорю о физическом действии. Но вот всегда, в каждую секунду занимаешься тем, что готовишься к следующему мгновению. Постоянно.
Наверняка, конечно, это всегда так. А как же? В то же мгновение не может быть. Сейчас ты делаешь какое-то намерение, действие, духовное или материальное, неважно, оба.
Так непонятно, как это мгновение может быть совершенным.
В этом мгновении это несовершенно, поэтому ты делаешь действие. Действие исходит только из хиссарона. Следующее мгновение на хиссарон, который ты реализовал, ты получаешь компенсация. Или как же вы сегодня спрашиваете, не знаю, что происходит с вами.
Ну, коре.
Ну, бывает.
Зел?
Все. Продолжим. Да, Эфраим.
Вчера, действительно, мы были на уроке, и вы вбросили бомбу о нашем большом товарище, все получили по голове.
О чем?
О нашем Моте.
Я бросил бомбу?
Ну, я об этом не знал, например, когда вы говорили вчера на уроке после обеда.
Ты не был на уроке?
На уроке я был.
Ты не видел, что его нет?
Нет, не видел.
Я обратил внимание, просто так я не могу, не знаю, но... Есть лица, которые я вижу, есть лица, которых я не вижу. Это не вопрос близости ко мне, а просто так обратил внимание, что его нет. Потом я получил от него письмо. Вот, потом я... Поговорил с его женой. Я написал ему несколько писем. И увидел, что хватит. Уже нужно что-то сделать. Товарищи не очень-то реагируют.
Ну да, вот как раз и об этом. О том, что хиссарон, когда ты вдруг слышишь такое, то вдруг правда такой...
Вы должны обращать внимание на каждого товарища. Это не важно, что он такой достаточно видный.
Но его десятка же знали. Те, кто рядом с ним каждый день, они знали. А вся группа целиком, я не думаю, что все обратили внимание.
Так та десятка должна посоветоваться со всеми. Что делать, я не знаю. Но в любом случае написано, что не может узник вызволить себя из тюрьмы. Так что делать?
Это понятно. Просто я пытаюсь выразить хиссарон. Когда что-то такое происходит мощное, соединяет всю группу, когда каждый из товарищей должен молиться, о чем-то подумать. То есть относительно того, что я... Услышал вечером, я был на семейном мероприятии, вдруг услышал ту радость, которая была.
Мне Zoom не присылали, а Vue только мне прислал несколько фотографий.
Ну да, я немножко услышал, подслушал, что там было. Но это дает тебе что-то очень сильное. Я говорю о хиссароне. Когда хиссарон чувствуется на чем-то настоящем, мощном, то дает тебе внутреннюю работу, молитвы и вообще для исправления.
Так что ж ты почувствовал? Я почувствовал, что я завидую объединению. Они находятся там, и почему я не впечатляюсь от этого? Я вор, я эгоист, я думал о себе. Действительно. Я говорю совершенно серьезно. Потому что хиссарон, то есть то объединение, это очень большое кли. И мне было очень жалко, что я это пропустил.
Но вместе с тем это наполняет радостью,
что у меня есть хиссарон.
О том, что есть хиссарон, быть с ними, это наверняка.
Получается, вместо вознаграждения ты пропустил. Нет. На самом деле не надо искать хиссарон. Хиссароны должны быть от наполнения, от осознания величия высшего. Еще поговорим об этом. Это должен быть хиссарон от света, а не хиссарон от кли. Я не хочу говорить половину, запутайтесь. Но это хорошо. Надо подумать об этом. Еще раз, я говорю, что не стоит пропускать такие впечатления от объединяющегося кли. Все? Да.
Как десятка может не упустить возможность, когда происходит такое особое состояние? Может быть, в каждой десятке есть такой моти?
Не, я не говорю, что вы должны набрасываться на каждого, кто не пришел один раз. Нет. Это аккуратно, поэтому я написал письмо. Писал ему несколько писем, 2-3. Письма, так, понимаешь? То есть это не сразу так. Да и человеку тоже немножко... Не нужно сразу вытаскивать его из его ниши, в которой он находится. Дай ему почувствовать, что насколько он построил, сбежал туда. Тут все-таки должна быть определенная работа. Мы находимся в состоянии, когда надо учиться. Мы учимся, чтобы быть учителями для человечества. Вы, я уже... Но вы должны чувствовать все эти вещи, как действительно мы готовим кли для раскрытия, для исправления, раскрытия. Это...
Поэтому
постепенно, но все-таки впечатлитесь от этого. Да.
У нас в десятке есть еще товарищ. Может, не такой видный, его не так чувствует, но он тоже нуждается в помощи. Даже несколько раз просил.
Ну.
Но из-за того, что так вот он не яркий, то мы об этом не говорим особо.
Я говорю и про себя тоже, насколько я пропустил, не мог, не хотел бы привести таких товарищей, которые не пришли на урок. Урок начинается, мне нужно кофе рабашу, мне нужно магнитофон подготовить и так далее. Вдруг мне нужно пойти там и стоять рядом с дверью у него. Пока я ему стучу в дверь, пока он открывает, начинает одеваться, входит в туалет, там засыпает. Понимаешь, я должен войти домой и начать стучаться. Есть такие, кто говорят, ты в спальню войди, ты посмотри, где я, и меня разбуди. Именно так. Есть такие люди, которым очень тяжело встать. Было много случаев, но я помню, что мне было очень трудно. Урок, чтобы я не записывал на магнитофон, это очень мешало мне. Полчаса до урока, мне это не проблема пойти куда-нибудь. Не. Надо смотреть. Как сегодня есть таких, кто на переводах, в разных таких, исполняют разные поручения. Но это очень важно.
По отношению к каждому действию, как хаверу должно быть такое действие?
Да, но не сразу, надо считаться.
Откуда десятка знает, как правильно действовать?
Ну, аккуратно пока что, прежде всего, поговорить с ним, подвести его, может быть, так делать разные вещи какие-то, а потом больше и больше. Поговорить с женой, это очень помогает. Очень помогает. Рабаш посылал меня на такие вещи. Я говорил, как можно его пробудить, что делать. Жена знает своего мужа. Нам давали разные советы, и сами тоже занимались этим.
Когда Рав пишет товарищу, так я и сам понимаю, что бы я сделал, я бы тоже встал и пришел, наверное. Но если товарищи в десятке...
Я не могу писать, заставить его прийти, нет. Нет, в таком виде я не пишу. Это нехорошо. Нет. Я рекомендую ему что-то прочесть, или что-то там так не напрямую быть связанным с материалом. Нет. Не какую-то мораль читать ему. Что с тобой? Где ты? Смотри. Это нехорошо. Ну?
Я спрашиваю, что нам не достает. То, что мы как десятка не можем подействовать.
И у меня тоже это происходило. Нет у меня опытного. И свет тоже действует и изменяет нас. Это естественно, что вы реагируете по своему уровню, так и реагируете. Но нужно немножко больше обращать внимание. Еще раз я говорю, эгоистически. Если вы впечатляетесь, не впечатляетесь от группы, которая хочет объединиться, вам нечего поднимать к свету, возвращающему к источнику. Из человека не придет никакой хиссарон. Только от группы.
Тов.
Ладно.
Все?
Все.
Мамоша.
Что, Маша?
Вчера
сказали нам, что все это внешние действия, но перед этим мы должны помолиться, попросить. Мы должны сесть вместе и попросить за товарища. Потом наступают все действия. Эта молитва все-таки еще непонятна. Это тоже где-то проглатывается.
Ну, и мадайны на займание.
Но если все еще нет, так нет, что я могу сделать? Мы усаживаемся. И выясняем состояние. Творец послал нам ситуацию, когда один из наших товарищей исчез. Допустим. Он дает нам возможность тем, что отягощает сердце товарища. И мы, прежде всего, должны поблагодарить Творца за возможность того, что мы можем действовать. И за счет того, что раскроем, насколько есть хиссарон в нашем объединении. Если кто-то выпадает, это значит только хиссарон между нами. Если бы свет светил, тогда бы удержал бы всех. Так... мы получаем возможность искать точку объединения. Так что, ну, во внешнем можно прийти к нему домой, можно с ним поговорить, увлечь. Но внутри что мы делаем? Мы должны почувствовать себя, где мы еще можем добавить в нашем объединении, так, чтобы высший свет подействовал и соединил бы нас по-настоящему. Тогда начнем чувствовать, что Он соединяет нас, как клей, и держит нас. Допустим, мы почувствовали, что Он соединяет и склеивает нас друг с другом, и это уже просто как чуждая сила, которая общая для нас всех. Ну, в семье это не совсем так. Ну, допустим, как в семье. Когда есть ощущение, что есть нечто, что человек не вода. Человек не вода, здесь то же самое. Так в том месте, где мы чувствуем связь между собой, объединение, тепло, вдруг приходит какая-то прохлада, темнота, взаимное отторжение, будто бы ничего и нет, это еще в лучшем случае. А потом просто отторжение. И тогда надо преодолевать. Но это еще перед нами. По крайней мере, подойти к первому контакту, чтобы почувствовать это. И вместе с этим мы почувствуем, что нам важен Творец, потому что эта сила, которая собирается между нами, это Творец, это и есть сам Творец. Это и есть начало Высшего Света. И тогда мы начнем почитать его. Мы начнем тянуться к нему. Так вот, все зависеть от него. Потому что если исчезнет, это же страх, но это хороший страх. Когда трепет вдруг исчезнет, и мы вдруг и снова останемся такие далекие друг от друга. Над этим надо работать. Я скажу, у вас есть такой инструмент, я его со временем не оценил, да и не мог с теми ребятами, которых я привел. Тогда я привел людей, и был как бы был с Рабашем, и был не с ними, и сегодня вы и я. Это портит отношения. А у вас есть мощное очень средство. Ладно. Кто свидетельствует о человеке?
Да. Думаю, что если открылось это с хиссароном, с завистью, мы сейчас начнем в начале урока, то, может быть, мы прочтем какую-то статью, прочим и продолжим.
Пожалуйста.
Статья по поводу высших знаний, мы говорили об этом, может быть, стоит прочесть. 284 статья, Рабаш, первый том.